Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. 200 лет восстанию декабристов. К этому юбилею мы повторяем программу 2004 года. Беседу с писателем, историком декабризма Яковом Гординым.
Декабристы. Наша программа приурочена к очередной годовщине восстания. У микрофона Иван Толстой. На этот раз никакого юбилея нет. Годовщина 179-я.
Все стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату. Четыре строки.
Это была песня-фрагмент из песни Александра Галича «Петербургский романс». Декабристы. Кем они были? Каковы были их цели? Каковы результаты выступления? Что мы помним и как мы изучаем деятельность декабристов? На эти вопросы я пригласил ответить в нашей передаче писателя-историка Якова Аркадьевича Гордина. Здравствуйте, Яков Аркадьевич.
Добрый день.
Итак, мы начинаем. Яков Аркадьевич, первый вопрос, который я хотел вам задать, такой. В свое время, в течение, по крайней мере, если не всего 20 века, то во второй половине 20 века, увлечение декабристами было очень сильным. Была определенная мода у читателей, у покупателей книг, были своеобразные коллекционеры декабристики, люди почти безумные в этой теме, они ездили на экскурсии, принимали участие во всевозможных семинарах и научных конференциях, они осаждали ученых и писателей, писали им письма. Словом, оставались очень беспокойны и взволнованно относились к этой теме. Эта тема для них была невероятно важна. Затем наступила перестройка, и этот интерес, как и интерес ко многому историческому, схлынул. Я хотел вас спросить, почему именно декабристы и декабристская тема пала жертвой вот этих новых времен? Почему интерес именно к этим людям и к этим событиям угас? С чем это может быть связано?
Ну, во-первых, угас все-таки не совсем и не до конца. Во всяком случае, первый период действительно было, как мы помним, не до чего, потому что получили огромное количество информации о своей собственной жизни, что было гораздо важнее, чем XIX век. Постепенно этот интерес возвращается, и я просто знаю, и книги о декабристах расходятся, в общем, неплохо. И выходят, и прошла вот в 2000 году большая конференция здесь, на которую съехалось большое, опять-таки, количество исследователей. Выяснилось, что декабристами интересуются во всех концах, так сказать, России. Это тогда вот фон Сороса устраивал здесь, в Петербурге, конференцию. По ее итогам вышел сборник достаточно интересный. Так что это не совсем перечеркнутое прошлое, и я думаю, что сейчас, когда вот эти страсти, вернее, это я неверно говорю, страсти по поводу советского прошлого еще долго не утихнут, но, тем не менее, все-таки все более-менее становится на свои места, и возникает ясное понимание, вернее, возвращается ясное понимание, что происходящее, скажем, сегодня в достаточной степени зависит от того, что происходило 14 декабря 1825 года. Представление о некой неразрывности и цельности исторического процесса. А почему, возвращаясь, так сказать, к первой части вашего вопроса, почему это ушло? Ну, вы знаете, было, помимо всего прочего, еще такое яростное отталкивание от всего, что вот, сжигал все, чему поклонялся. И появились такие очень настойчивые утверждения людей такого, ну что ли, правомонархического толка о декабристах, как о клятвопреступниках, людях, изменивших присяги, которые вообще хотели вовлечь Россию в, так сказать, кровавый хаос и так далее, что неверно, и если там будет к слову, то я могу сказать, почему. Вот по этим разным причинам. Во-первых, огромное количество новой и очень животрепещущей информации. Во-вторых, совершенно естественное желание переоценить, пересмотреть то, на чем настаивали в предшествующую эпоху.
Яков Фаргович, давайте начнем от корней, от истоков. Известно, что декабризм пошел, по крайней мере, хронологически, после заграничных походов в результате войны с Наполеоном. А если бы не было этой войны 812 года, стал бы декабризм декабризмом? Другими словами, если немножко грубо говорить, был ли декабризм заграничной заразой?
Да. Версия эта существует, то есть она, безусловно, имеет некоторые основания, потому что, конечно, идеи декабристов были в значительной степени европейскими идеями, они были почерпнуты в Европе, но, вы знаете, дело, когда говорят вот о том, что там молодые офицеры попали во Францию, попали в Европу, увидели, что там живут лучше, там какие-то парламентский такой приблизительный опыт, и поэтому начали создавать тайные общества. Я думаю, что это совершенно неверно. Это был один из таких импульсов. Ведь декабризм очень прочно связан с движениями XVIII века, с екатерининскими конституционалистами, вообще вот с этой конституционной составляющей русской идеологии XVIII века. Ведь в течение всего XVIII века люди, ну, которых так я условно называю дворянским авангардом в послепетровское время, пытались реализовать, в общем, близкие к декабристам политические идеи. То есть ограничение власти самодержавия, власть закона, экономические реформы, большие экономические свободы. Это началось еще в 1730 году, это вот эта так называемая попытка верховников, введение конституции в России и так далее. Так что декабризм – это все-таки, естественно, Россия вообще была уже встроена прочно в европейский контекст. Разумеется, Европа влияла. Но это неизбежное наше домашнее явление, потому что, если говорить о главном импульсе, то декабристы, вот я назвал свою книгу, там второе, третье издание, «Мятеж реформаторов». Декабристы были людьми изначально с очень ясным представлением о ложности пути, по которому идет страна, о необычайных трудностях, которые испытывает русская экономика. Между прочим, вот одним из причин интенсификации событий был финансовый кризис 1825 года, между прочим, летом. Очередной тяжелый финансовый кризис в России, который очень больно бил по дворянству, прежде всего. Кроме того, в памяти каждого русского дворянина жило воспоминание такой генетической о Пугачевщине. И как замечательно это понял Толстой, который, помните, в эпилоге «Войны и мира», когда, вернее, в последней главе, когда Пьер возвращается с совещания, это 21-й год, и объясняет свои мотивы Николаю Ростову, говорит: «Мы работаем для того, чтобы не пришел Пугачев и не зарезал наших детей». Потому что политическое вот это вулканическое движение под ногами ощущалось русскими дворянами все время. И декабристы изначально вовсе не собирались совершать революцию, но те, кого называют декабристами, хотя это очень условное название, это термин, покрывающий сотни очень разных людей.
Да, вот именно в связи с этим я хотел вас спросить. Есть какая-то, знаете, подозрительная легкость в той цепочке, которая выстраивается между ранними, так называемыми, декабристскими организациями, да? Там, ну, даже Союзом спасения, да? Дальше Союзом благоденствия и потом непонятным периодом между 21-м и 25-м годом и выходом на Сенатскую площадь или восстанием Черниговского полка. Так вот, все-таки эта цепочка, с вашей точки зрения историка, реально существовала? Это, это прямая зависимость, или это некая историческая последовательность, которую удобно принять за зависимость?
Нет, вы знаете, зависимость там, естественно, была, хотя бы потому, что многие из тех, кто имел непосредственное отношение к событиям вот в декабре 25-го, в январе 26-го года на юге, они были и членами первых декабристских обществ, причем даже раньше был же еще там союз этих военных друзей, союз, орден русских рыцарей, эти преддекабристские организации, в которые входили потом впоследствии ставшие активными деятелями декабристских обществ более поздних. Так что связь, конечно, была, хотя она гораздо сложнее, чем это может показаться, потому что очень многие, ведь было к следствию привлечено больше 500 человек. А в результате осуждено вот 120 с лишним, повешено и сослано. Вот остальные, это была такая декабристская периферия, многие из которых были членами многочисленных вот этих первых декабристских обществ Союза спасения, и которые отошли, потому что это была уже несколько другая идеология. Так что связь, безусловно, есть, но она сложнее, повторяю, чем может показаться. Это общий процесс вообще развития свободомыслия и, что ли, трезвого политико-экономического мышления в русском обществе.
Да, я добавлю, что я вчера зашел в книжный магазин и увидел толстую книжку, только что изданную, «Новая о декабристах». Это все о тех, кто не был привлечен к следствию. Вот, я вижу ее у вас в руках. Действительно, о тех нескольких сотнях человек, которые остались в истории, вот в этом, в главной цепочке неизвестными. Но я потом, если позволите, спрошу вас об этом. А сейчас я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Разговор приурочен к очередной годовщине восстания декабристов. Никакой круглой даты в этом году нет. Мы продолжим после краткого объявления.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Декабристы. У нас есть звонок нашего радиослушателя Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Добрый день. Вот насколько я помню по истории, когда эти декабристы собрались, восстали, народ предлагал им, что давайте мы присоединимся к вам. Но они отказывались от помощи народа. Это была их ошибка. Спасибо.
Яков Аркадьевич, некий народ предлагал...
Да, нет, это действительно так и было, потому что восставшие вот эти 3000, ну, сначала там 600 человек, они же постепенно накапливались, ну, вот, собралось, в конце концов, 3000 восставших солдат и офицеров. Так вот, эти боевые порядки мятежников были действительно окружены огромной толпой. Как свидетельствуют современники, остальные части Петербурга просто опустели. И действительно, из толпы известно, это зафиксировано, выходили люди и говорили: дайте нам оружие, мы вам весь Петербург перевернем. Так вот, декабристы как раз и не хотели, чтобы перевернули весь Петербург. Они, повторяю, они не были революционерами в таком классическом смысле. Они хотели взять власть бескровным по возможности путем. Они рассчитывали на присоединение других гвардейских полков. Вообще вопрос о плане 14 декабря – это совершенно особый и достаточно непростой вопрос, хотя он, как мне кажется, мне удалось более-менее его прояснить, во всяком случае, так я считаю. Но декабристы не хотели крови, они не хотели хаоса, они прекрасно понимали, что если привлечь толпу, то это, во-первых, вызовет неизбежные эксцессы, а во-вторых, чрезвычайно просто они были военные люди и понимали ситуацию, чрезвычайно затруднит действие войск, которыми они и хотели занять основные пункты города и вынудить власть, так сказать, к переговорам и капитуляции. Так что со своей точки зрения они сделали совершенно правильно, а, скажем, с точки зрения большевиков, вот страшно далеки они от народа, писал Ленин, хотя декабристы, офицеры и помещики прекрасно знали свой народ, надо сказать. Поэтому, может быть, они и не хотели, так сказать, пугачевщины, хотели совершенно другого. Так вот, декабристы действовали так, как они считали, так сказать, оптимальным. Военная революция, а в идеальном случае военное давление.
Можно ли просить, Яков Аркадьевич, вас компактно ответить на вопрос, был ли у декабристов реальный шанс победить?
Да. Вы знаете, вот я довольно много лет занимался именно 14 декабря, и думаю, что да. Более того, я уверен, что, скажем, вот в ночь с 13 на 14 у декабристов было больше шансов победить, чем у Николая удержать власть, потому что был очень ясный, четкий план, разработанный Трубецким, опытным военным. И даже при тех минимальных силах, в которых они были уверены, это гвардейский морской экипаж, несколько рот московского полка и лейб-гренадерский полк, они могли реально взять власть, если бы этот план был выполнен. Потому что, а это уже, так сказать, другая и длинная история. Дело в том, что декабристов, вот простите мне этот парадокс, победил не столько Николай и, так сказать, его сторонники, сколько они победили сами себя. Потому что в ночь с 13 на 14 начались разногласия и фактически междоусобия внутри тайного общества, и два человека, Якубович и Булатов, которые, собственно, и были военными руководителями, Трубецкой был в большей степени политическим руководителем, которые должны были возглавить восставшие части и захватить дворец, который можно было захватить, арестовать царскую фамилию, и все фактически руководство государства, которое рано утром собралось для присяги в Зимнем дворце, вот эти два человека противопоставили, так сказать, себя другой части общества во главе с Трубецким, отказались рано утром 14 декабря действовать, план сломался, и дальше пошла импровизация, хотя тоже, как, скажем, считали люди, близкие к Николаю, там, скажем, принц Евгений Вюртембергский, кузен Николая, который был рядом с ним весь этот день, он был уверен, что все висело на волоске. И Николай, как известно, ему сказал потом вечером: «Самое странное во всем этом деле, Евгений, что нас с тобой сегодня не пристрелили». А Вюртембергский писал потом в воспоминаниях, что если бы специально или случайная пуля, потому что пули летали, слава богу, убила Николая, то все бы рухнуло. Все, некому было бы координировать действия, а при том, что и в правительственном лагере ситуация была очень сложная, там были группы генералов, которые вовсе не сочувствовали Николаю, то как повернулось бы дело, совершенно неизвестно. Да, у них был реальный шанс, за ними стояла мощная традиция дворцовых переворотов и столичных революций 18 века, на которую они и ориентировались.
На какой все-таки ниточке, на каком волоске висит история, да?
Конечно.
И как много значит случай,
черт
побери.
Конечно.
У нас есть звонок Сергея из Москвы. Здравствуйте, Сергей, слушаем вас.
Мне представляется очевидным и неоспоримым тот факт, что вся эта декабрьская история не может нами и вами рассматриваться вне контекста истории русского масонства. Я бы очень хотел, чтобы вы осветили сей факт.
Яков Аркадьевич, немножко об этом.
Да, я понимаю. Тем более, что тут особенно долго говорить не приходится. Действительно, большинство декабристов было масонами. Но совершенно так же, как большинство людей, которые с ними боролись, тоже были масонами. И ведь, скажем, масона князя Волконского допрашивал на следствии его давний приятель и товарищ по масонской ложе генерал Бенкендорф. Понимаете, так что для декабристов масонство в какой-то период, ведь недаром они потом создали тайные общества, которые к ложам уже не имели прямого отношения. Масонство в ранний период было формой организации. Это была такая привычная форма. Масонская идеология и идеология декабристов связаны достаточно слабо. Ну, разве что масонство ратовало тоже за, в общем, за социальную справедливость, и декабристы по-своему тоже. Но считать движение декабристов, особенно выступление 14 декабря акции масонов, нет никаких оснований. Совершенно так же можно считать возведение на престол Николая тоже акцией масонов, потому что его группировка генеральская, это все были люди, которые до запрещения лож в 22-м году были членами масонских организаций.
Мне вопрос кажется прояснённым. Не знаю, как нашему слушателю. Еще один звонок. Борис из Москвы. Здравствуйте, Борис.
Большое спасибо. Вы знаете, вся московская историография, в общем, раскололась на вопросе о декабристов. Школа Покровского, которая, значит, реакционный, так, несмотря на лень, что он пробудил, и Нечкина, которая, в общем-то, раскритиковала его, и пошло там уже рост национализма советского, который, в общем-то, достиг максимума. Не максимум, а значительная степень после 1937 года празднования годовщины Пушкина, да, знаете это перевод. Вот как ваше отношение Нечкина и Покровского в отношении декабристов? Спасибо.
Яков Аркадьевич, да. Давайте наметим немножко эту тему. После перерыва мы, надеюсь, да, поговорим вообще о историографии декабристской, и там затронем ее подробнее. А сейчас хотя бы в двух словах вот об этих двух фигурах.
Вы знаете, мне не близок, честно сказать, ни Михаил Николаевич Покровский в этом отношении, как и во многих других, так и Милица Николаевна, Милица Васильевна Нечкина, поскольку и другая пытались втиснуть живое движение в достаточно жесткую схему. Хотя, надо сказать, что Нечкина, и потом, может, мы действительно об этом немножко поговорим, сделала чрезвычайно много для фактического исследования декабристского материала. И вот ее двухтомник начала 50-х годов «Движение декабристов», при том, что концептуально он мне не близок, это свод огромного и очень важного материала, но именно, так сказать, в угоду концепции чрезвычайно важные вещи, и потом, может быть, я об этом скажу, сознательно не были академиком Нечкиной введены в оборот, потому что они не укладывались в эту классическую схему, так сказать, страшно далеки они от народа. И это якобы было причиной поражения декабристов.
Микрофон Иван Толстой. Наша тема – декабристы. Декабря будет 179-я годовщина восстания. И в нашей студии сегодня гость, писатель и историк Яков Аркадьевич Гордин, немало написавший о декабристском движении, с которым мы беседуем на эту тему. И у нас есть несколько звонков. Давайте послушаем, что хочет нам сказать наш слушатель Леонид из Петербурга. Здравствуйте, Леонид, мы слушаем вас.
Добрый день, Иван. А у меня вопрос к Якову Аркадьевичу. Вот в начале передачи прозвучала мысль о том, что истоки декабризма находятся в том числе и в Европе. Поэтому вот очень интересно было бы узнать, а какова была реакция Европы на 14 декабря? Причем как реакция официальной Европы, так и различных кругов европейского общества. Спасибо.
Яков Аркадьевич. Да.
Ну, это чрезвычайно обширный вопрос, и должен сказать, что специально я этим не занимался, хотя, так сказать, некоторое представление имею. Но если говорить о таких, так сказать, генеральном направлении, то, скажем, в официальных, да и неофициальных кругах, поскольку там привыкли вообще к переворотам в России и знали о некоторой нестабильности, как говорится теперь, власти, то там считали, что это заговор, так сказать, ну, как говорили в XVIII веке, сильных персон. Что вообще за этими молодыми людьми, которые вышли на площадь, стояли совсем другие люди. И на эту тему была довольно обширная дипломатическая переписка. Это документировано. Что считали просто рядовые граждане европейских стран, узнать гораздо сложнее, хотя есть какие-то мемуарные свидетельства у русских мемуаристов. Естественно, реакция была очень разная, от резко отрицательной. Это считалось бунтом, который мог привести к тяжелым последствиям, а у либеральной части он вызывал сочувствие, поскольку речь шла о... Одним из лозунгов была «Конституция». Вот. Но, пожалуй, вот наиболее любопытная – это реакция официальная. Официальная реакция, ну, то есть не то, что официальная, потому что официально выразили соболезнования, так сказать, новому государю и осудили мятежников, но вот такая подспудная, полуофициальная реакция – это уверенность в очень глубокой и крупной оппозиции в высших слоях общества российским, так сказать, российским самодержцам.
То есть не так, что это своя своих все-таки познаша, что свои идеи, осуществленные в декабризме, Европа увидела
и приняла? Нет, конечно.
У нас есть звонок из Нью-Йорка. Звонит нам Павел. Здравствуйте, Павел, слушаем вас.
Здравствуйте. Насколько основательны попытки некоторых людей сейчас в России соединить историю тех декабристов с деятелями, ну, скажем, такими как гекочепистов 21 августа 91 года, ну, такими людьми, как генерала Язова, если вспомним, вот и другие.
Да, понятно, Павел, ваш вопрос.
Вы знаете, этот вопрос действительно достаточно любопытный, и я даже когда-то вот сразу после августа 91 года писал о, так сказать, исторических связях этого, но дело в том, что, да, есть нечто общее, но это такое интересное общее. Это разнонаправленные события, потому что декабристы, их идеология, их планы экономические, политические, социальные, это было движение вперед. Они хотели продвинуть Россию вперед. ГКЧПисты хотели, наоборот, отодвинуть ее назад. Декабристы ориентировались на будущее, ГКЧПисты ориентировались на прошлое. И это принципиальная разница. Тут гораздо, может быть, точнее какие-то связи с там, военными переворотами уже нового времени в Европе, там, черными полковниками, я не знаю. Хотя тут тоже есть свои особенности, конечно, в каждом случае. Но мятеж августа 91 года и мятеж 14 декабря 25 года – это принципиально разнонаправленные в историческом смысле события.
Ну и просто по положению своему ГКЧПисты были людьми, обладавшими властью. И бывшими,
конечно.
Собственно,
ну,
властью.
Да. Это люди, да, это люди, которые хотели совершить, так сказать, государственный переворот, усилив уже имеющуюся у них власть. Декабристы – это было движение, так сказать, среднего, скажем так, уровня властного, если иметь в виду офицерство, которые хотели заменить собой, ну, даже не собой, это опять-таки все сложнее, потому что они ведь собирались создать временное правление, в которое ни один из членов тайного общества не должен был войти. Это Спиранский, Мордвинов, там, сенатор Баранов, то есть либеральные вельможи. Но, тем не менее, они хотели сменить вот эту правящую элиту, так сказать, выдвинуть на самый верх либералов, оттеснив консерваторов. А у ГКЧПистов, как Иван Никитич совершенно резонно сказал, была другая задача. Они хотели просто многократно усилить собственную власть.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Мы продолжим после краткого объявления.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. Наша тема – декабристы. 179-я годовщина восстания. В нашей студии гость Яков Аркадьевич Гордин, писатель и историк. Давайте послушаем, что думают петербуржцы о том, каковы были цели у декабристов. Такой вопрос задавал им наш корреспондент Александр Дядин.
Чего хотели, они сами не очень понимали. Революцию хотели устроить, добиться что-то нового, скажем так, изменить существующий строй, которые были недостатки свои. А узким кругом очень хотели это сделать, и, видимо, не хватило сил.
Я читала в газете, что много декабристов учились в коррекционной школе. Так же, как и Пушкин, он страдал калькулией, невозможностью сосчитать несколько цифр. Масса из этого лицея потом были декабристы и хотели перевернуть в этом мире, что-то преобразить. Как анекдот есть, декабристы хотели, чтобы не было бедных, а потом, когда пришла революция, все хотели, чтобы не было богатых.
Хотели лучшей доли для народа своего простого, за отмену крепостного права. Они шли на самопожертвование, а недостаток в том, что народ их не понял, наверное. По происхождению свои были дворяне. Кучка заговорщиков, по большому счету.
Свободы и с собой свергнуть, самодержавие, чтобы царя не было и все. В 17-м году это была революция, а декабристы в то же время где-то так были. Не помню уже.
Это люди, жившие в 19 веке, дворяне, революционеры, которые боролись за освобождение крестьян, чтобы не было крепостного права, чтобы крестьянам дали землю. 1825 год. Фамилии Пестель, Муравьев. Сейчас так спонтанно, я плохо вспоминаю.
Они стремились облагородить Россию, сделать ее демократической. Они, как и я, были военные. У военных всегда такая традиция – заботиться об отечестве. А царь принял императорство, у него были жесткие рамки. А декабристы, они, наверное, были свободолюбивые. И они думали, как все-таки улучшить нашу Россию, как сделать ее свободной.
В 1825 году было восстание. Хотели свергнуть царя. У них не получилось, потому что в конце они уже начали предавать друг друга. От народа были вообще далеки. У них не было такой сплоченности, как, может быть, в 17-м произошла вот эта спайка большевиков.
Ну, вообще декабристы были революционерами в начале 19 века, если не ошибаюсь. Боролись они за права пролетариев, вообще за отмену царской власти, за сокращение рабочего дня. У них манифесты были в основном за облегчение жизни рабочим как таковым, рабочим и крестьянам. Декабристы, по-моему, не смогли. А нет, декабристы победили, они же революцию-то и сделали. Петербург, он же колыбель трех революций. Вот какая-то из них все-таки увенчалась успехом после взятия Зимнего и выстрела с Авроры. По-моему, победили все-таки декабристы.
Декабристы. Кто такие декабристы? Люди, которые за что-то боролись с властью. У меня тройка по истории. Я бездарь. Я не знаю, кто такие декабристы.
Восстание декабристов было в 1825 году. Они хотели добиться конституционной монархии. Это люди, которые участвовали в походе против Наполеона, посмотрели Европу, убедились, что там жить лучше. Хотели это перенести на российскую почву. К сожалению, не удалось. Народу не нужны были ни нормальная конституция, ни реформы, ни хорошая экономика, ни свобода. Человеку хочется спокойствия, обеспеченности, уверенности. А все реформы, они связаны с какими-то изменениями. Бог с ними, с декабристами, бог с ними, с реформами. Вот есть батюшка-царь. К сожалению, не очень нужны сейчас.
Конституционной монархии добивались. Ограничение самодержавия и отмена крепостного права. Это первые представители дворянства, революционеры.
Они, по-моему, свержение царя и его правительства. Это вот в эпоху Пушкина, 18 или 19 век, чтобы не было царя, а думали передать народу, наверное, правление. Я так поняла, что их очень было мало, и было очень ужасное гонение. так у них не получилось.
Восставшие декабристы, Сенатская площадь. У меня такие отрывочные воспоминания, я не могу картину собрать. Так давно было, лет 5-6 назад я это изучал, ничего не помню уже.
Я живу в центре города, и меня окружают улицы с таким названием, как Пестря, или та же улица Декабристов. Вы понимаете, мне просто исторически нравится на слух эти названия. Я думаю, что они просто хотели свободы и демократии в нашей стране. К сожалению, это было не совсем мирным путем, но, несмотря на это, наверное, все-таки было зерно, которое привело к сегодняшнему дню. И все-таки даже такие, может быть, не совсем мирные методы, они к чему-то привели.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, каковы были цели декабристов?
Вопросы на улицах Петербурга задавал наш корреспондент Александр Дядин. Яков Аркадьевич, вам есть для кого писать, и надо увеличивать тиражи, потому что люди постарше еще как-то представляют себе?
Много резонных совершенно вещей, ну, кроме каких-то таких забавных.
А вам не кажется резонным, что декабристы победили, раз революция все-таки состоялась?
Ну, в конечном счете, да. Но что касается, вот мне очень понравился ответ офицера, облагораживание. Да, этот момент был, хотя к этому вот далеко не все сводилось. Прошу прощения, вот я не сказал в самом начале, когда вы говорили о популярности декабристов, то, конечно, подкупало именно, терпеть не могу этого слова, но другого сейчас не приходит, этот имидж, так сказать, рыцарей без страха и упрека.
Жертвенность,
романтичность. Да. В то время как декабристы, там, среди них было много замечательных людей, но этим отнюдь не исчерпывалось. Они не были романтиками, они были политиками. И, в общем, на этом, собственно говоря, все и строилось, трезвыми политиками.
Яков Аркадьевич, очень часто, я помню еще в советские годы, волновало многих людей то, что декабристы раскололись. Ну, и, скажем, да. В диссидентской литературе часто некоторыми стойкими диссидентами, прошедшими, бог знает что, или даже черт знает что, прошедшими, такое поведение осуждалось. Как вы оцениваете то, что они сдали своих товарищей?
Да, это действительно довольно мучительный аспект изучения декабристов. Вот когда после 1905 года вышли на свет там частично хотя бы этих протоколы допросов, то это произвело тяжелейшее впечатление на общество. Потому что это было уже другое общество. Это общество, которое привыкло к другим революционерам, там, народовольцам, скажем, которые держались совсем, совсем по-другому, будучи схвачены властью. Опять-таки, декабристы, вот представление о том же восстании 14 декабря как о жестком противостоянии двух сторон, оно совершенно неверно. Это была борьба с очень сложным рисунком. Среди генералитета были люди, которые ближе были к декабристам, так сказать, лидерам умеренным декабрист Северного общества, чем к Николаю. И наоборот, в декабристской среде, в среде вот тайного общества и сочувствующих, были люди, которые были гораздо ближе к правительственным кругам, чем к радикалам из собственных рядов. Это были люди одного круга. Все началось, естественно, с допроса Рылеева. Тут чисто психологический момент. Он, во-первых, был раздавлен происшедшим. Во-вторых, он ощущал, очевидно, острую вину, как главный, так сказать, двигатель, за происшедшую катастрофу. И поэтому, кроме того, у них, у северян, у некоторых, была еще одна идея. Не дай бог, то же самое произойдет на юге, и прольется большая кровь. Поэтому они ведь совершенно не рассчитывали на тот результат, который произошел. Они думали, что, откровенно поговорив с императором, они в некотором роде убедят его в том, что они не разбойники, а люди, которые хотели добра своей стране. Вот этот агитационный момент был очень велик. Кроме того, многие из них, особенно молодые офицеры, они были готовы умереть, но не были готовы сидеть в оковах в каземате. Это совершенно разные вещи. У них не было вот этого опыта. И люди, которые их допрашивали, не были для них смертельными врагами, как для народовольцев были следователи охранного отделения. Волконский и Бенгендорф были близкими друзьями в свое время. Но оказались по разные стороны вот этой самой разграничительной линии. И так очень многие. Кроме того, для многих из них было мучительно лгать. Хотя надо иметь вот еще что в виду. что декабристы говорили на допросах очень много, но отчасти это было желание не сказать при этом чрезвычайно важные вещи. И очень многие вещи остались невыясненными следствием. Один из центральных моментов – план, реальный план восстания, который был очень четок и который многократно усиливал вину декабристов, потому что они ведь настаивали на том, что они не понимали, что происходит. Почему не Константин? Они считали, что они выходят, так сказать, за поддержать законного государя. А если бы был выявлен с самого начала четкий план захвата власти, то эта спонтанность, естественно, была бы весьма сомнительной. И план восстания был вымучен из Трубецкого и Рылеева только в мае 26 года. Вот при том, что оба они давали откровенные показания, они, тем не менее, старались какие-то важные вещи не сказать. При этом, да, многие из них просто психологически были подавлены. Особенно, кстати говоря, люди, которые уже давно отошли от движения и которые совершенно не ожидали, что их схватят, отправят в каземат и будут допрашивать. Они были к этому не готовы. При этом, опять-таки, надо иметь в виду, что были декабристы, которые вели себя в высшей степени достойно. Это совершенно не общая, так сказать, вот черта. Пущин, Лунин, Николай Бестужев. Минимум. Вот то, что уже невозможно было скрыть, они сказали минимум и вели себя достаточно вызывающе.
Да, то есть с нашими мерками, с мерками конца 20-го или начала
21-го... Совершенно невозможно.
Как и вообще к любой другой
эпохе. Вот именно. Они не были революционерами. Это были люди того общества. Это был спор.
Короткое, между... благородное, быстрое, порывистое дыхание, но неспособность к долгому и медленному дыханию, как у народовольцев, последующих революционеров. Я напомню, что на волнах Радио Свобода «Поверх барьеров» в прямом эфире. Наша тема – декабристы. 179-я годовщина восстания. В нашей студии гость Яков Аркадьевич Гордин, писатель и историк. У нас есть несколько звонков. Александр из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Яков Аркадьевич справедливо заметил, что они не были романтиками, они были политиками, хотя романтизм кудокотворянской чести – это все понятно. Нам это уже как бы по нашим критериям и справедливо тоже сейчас заметили. Значит, то, что касается тактики, вот классическая схема дворцовых переворотов с опорой на гвардии, на нового преемника. Вот с точки зрения, опять-таки, я понимаю, что это уже новая эпоха была, но тем не менее, с точки зрения тактики, допустим ли был такой вариант, скажем, опоры на Константина, и дальше через Константина уже приход к власти гвардии с помощью реформ Конституции, или такие вещи были исключены, потому что всегда говорят, что, собственно, главная проблема была внезапность, то есть отречение Константина и коронации Николая, вот момент внезапности, и Трубецкой, собственно говоря, как диктатор в этом смысле, ну, известно, да?
Яков Аркадьевич, не виртуальный Константин, а реальный Константин, был ли возможен?
Да, да. Ну, конечно, это был вот лозунг защиты Константина, был, конечно, тактический ход. И, кстати говоря, вот это один из моментов, который так и не удается выяснить. Что собирались сделать с Константином декабристы в случае своей победы? Поэтому тут и обсуждать это сложно, это непонятно. Это был, конечно, лозунг, единственный, который мог увлечь солдат. Никакими революционными лозунгами гвардейских солдат было никуда не вывести. Они были законопослушны, и они вышли защищать законного государя, как они считали и как им внушали офицеры, члены тайного общества. Декабристов действительно задним числом вот, по тактической линии во многом значит, обвиняют, совершенно не понимая реальной ситуации. Скажем, да, дворцовые перевороты – это всегда внезапность, это, как правило, ночь, это внезапный удар. Но дело-то в том, что декабристы ни под каким видом не могли бы поднять солдат до объявления присяги. Переприсяги. Ведь весь фокус состоял в том, что только что присягнули одному государю, а через, понимаете, две недели вас заставляют присягать другому. А ведь присяга – это клятва, это крестоцелование. Для солдат это было потрясением. И поэтому, когда говорят, да почему же они ночью-то не вывели полки, почему же они не захватили спящими всех, так полки бы не вышли ночью. они могли выйти только после того, как была объявлена новая присяга. А вообще план вот к вопросу о тактике у них был построен по классическим канонам дворцовых революций. Гвардейский морской экипаж во главе с Якубовичем, который не выполнил своего, так сказать, долга, должен был сразу после присяги отказаться от переприсяги и идти на Зимний дворец. Это 1100 гвардейских матросов, а Зимний дворец охраняла одна рота, всего там стояла в карауле финляндского полка. Захват Зимнего дворца был реален. Московские, роты московского полка должны были выйти на Сенатскую площадь и заблокировать Сенат. Они это и сделали. И то, что местом сбора оказалась Сенатская площадь, это уже был вот этот элемент импровизации. Там должны были стоять только московцы. Они и стояли там, потому что Сенат нужен был затем, после ареста императорской фамилии, для того, чтобы объявить манифест о смене правления и призыве временного правления. Лейб-гренадеры должны были взять под контроль Петропавловскую крепость, где была артиллерия, монетный двор, так сказать, и составить стратегический резерв. Это был очень четкий и ясный план, который был разрушен помощниками Трубецкого.
Послушаем еще одного звонящего, Игорь Моисеевич из Хабаровска. Игорь Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за то, что дали возможность услышать достаточно много интересного, но с некоторыми вещами я бы с Гордоном не согласился. Во-первых, совершенная неготовность декабристов, его руководителей к возможным пыткам и преследованиям. Давайте вспомним Наливайка Рылеева. Я знаю, гибель того ждет, кто первый восстает на поработителей народа. Принципиальные соображения об отказе участия толпы, народа, в этом движении из тех соображений, что возможны напрасные жертвы и невозможность оперативно распоряжаться войсками, тоже неправильно. Мне кажется, что декабристы достаточно изучили опыт предшествующих переворотов, заговоров и пришли к выводу. Давайте вспомним воспоминания княгини Дашковой, которая пишет, что после того триумфального шествия во главе с гвардейцами в переодетых мундирах через 10 часов вся элита, весь тогдашний бомонд, загоняя лошадей, одержимые холопским недугом, бежали, поклясться в преданности и верности новой императрице. Это болезнь вообще правящей элиты в России. С Ельциным было то же самое. Не успел он выступить и призвать, как побежали, задрав штаны, клясться товарищу Ельцину в искренней преданности и верности.
Игорь Моисеевич, то, что вы не согласны с участником нашей передачи и с некоторыми точками зрения, означает просто, что наша история, казалось бы, не такая далекая, 19 века, история декабризма, не до конца еще стала ясна, раскрыта и разложена по полочкам, и она все еще живая история, и, может быть, именно поэтому мы ее читаем, и она остается интересной. Яков Аркадьевич, если можно, в двух словах, коротко, назовите, пожалуйста, что почитать по декабризму интересного? Вот я вижу, вы принесли сегодня на передачу фантастически интересные книжки, из которых я некоторые никогда в жизни не видел. Например, книжку Троцкого «Жизнь Шервуда Верного».
Ну, это другой Троцкий, надо сказать.
Это другой совсем, Троцкий, да. Но, тем не менее, есть масса, особенно в вашей библиотеке, ваших предшественников, которые занимались этим. Скажите, пожалуйста, по крайней мере, назовите тех столпов декабристоведения, которых полезно было бы знать.
Конечно, это книги Натана Яковлевича Эдельмана. Сейчас выходит собрание сочинений Эдельмана в издательстве «Вагриус» в Москве, и они будут доступны, более-менее замечательные книги. Скажем, вышел недавно, ну, все это не просто найти, но в библиотеках, я думаю, это есть. Вот вышел такой чрезвычайно важный том в 99-м году в Санкт-Петербурге, 14 декабря 25-го года, «Воспоминания очевидцев». Это максимальное количество свидетельств, собранное вместе и замечательно прокомментированное.
На этом мы заканчиваем нашу программу, приуроченную ко дню восстания декабристов. Жаль, что не все звонки нам удалось принять. У нас в гостях был писатель и историк Яков Гордин, режиссер Николай Нажимов. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго. На волнах «Радио Свобода» вы слушали архивную запись 2004 года. А в этом году декабристскому восстанию исполняется уже 200 лет. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.